Буря отдыхала. Ей не очень хотелось, но пришлось. 2 недели она работала дублером у одного знаменитого антициклона над Круглым морем, выступая ежедневно, якшаясь с холодным фронтом, с радостью хватаясь за любую возможность вырвать с корнями случайно подвернувшееся дерево или поднять в воздух какой-нибудь сельский домик-фургон и забросить его в первый попавшийся изумрудный город. А звездный час внезапной смены погоды все никак не наступал. Буря утешала себя мыслью, что даже величайшим штормам прошлого, например, Великой буре 1789 года или урагану Зельда с его изумительным ливнем из лягушек, тоже приходилось несладко в самом начале их блестящей сценической карьеры. Как-никак, часть великой погодной традиции. Впрочем, буря здорово поднаторела в гибкости, оттянувшись в некоем подобии пантомимы на равнинах, неся сезонные снегопады и терминальное обморожение миллионам. Теперь, правда, можно было лишь философски рассуждать о том, чтобы туда вернуться. Делать там было особенно нечего, разве что вереск на пустошах колыхать. Будь погодное явление людьми, то эта буря, нацепив картонную кепку, в свободное время торговала бы гамбургерами в какой-нибудь преисподней забегаловке. А в данный момент она наблюдала 3 фигуры, медленно, но неуклонно бредущие через болото, чтобы сойтись на проплешине, где возвышался стоячий камень. Ну или где прежде возвышался стоячий камень, поскольку сейчас его что-то не было видно. Она признала в этой троице своих давних знакомых и истинных ценительниц и поприветствовала их неожиданным в это время года раскатом грома. И, впрочем, те пропустили приветствие мимо ушей. — Гадский камень куда-то подевался, — сказала матушка Буревей. — Впрочем, тот и без него полно валунов. Лик ее был бледен. Хоть картины с него пиши. Правда, про художника сказали бы, что он явно не растенник. И выражение у матушкиного лица было такое, будто она что-то задумала, что-то недоброе. — Разожги огонь, Маград! — привычно скомандовала она. — Осмелись сказать, нам всем не повредит чашечка чаю, — нараспев произнесла нянюшка Ягг, будто слова какой-то мантры. И принялась шарить в складках своей обширной шали. — С парой капель чего-нибудь такого, — прибавила она, извлекая из недр одеяния шкалик яблочного бренди. «Алкоголь пройдох, он пятнает душ», — целомудренно заявила Маград. «Я эту штуку в рот не возьму», — сказала матушка Буревей. «Нам, Гита, нужна ясная голова».
«Всего капелька в чай — это не пьянство», — сказала нянюшка, — «а лекарство». «Тут довольно-таки промозглый ветер, сестрица».
«Убедила», — сказала матушка, — «но только каплю». Они молча пили чай, а после матушка сказала. — Ну что ж, Маград, ты у нас дока в этих ковенных заморочках. Мы должны соблюсти все правила, все сделать как положено. Как нам дальше быть? Маград терзалась сомнениями. Нет, она не собиралась предлагать танцы голиком.
— Есть одна песня, — начала она, — в честь полнолуния.
Луна не полная вовсе, — матушка ткнула пальцем в небо. — Она — это самое вспученное...
«Растущие», —
услужливо подсказала нянюшка.
«Думаю, песня прославляет полнолуние вообще», — осмелела Маград. «Затем нам следует возвысить и сконцентрировать свой разум. А для этого полнолуние — необходимое условие, как ни крути. Луна очень важна».
Матушка смерила Маград долгим пристальным взглядом, будто что-то взвешивала в уме.
«Таково, стало быть, в твоем разумении современное ведовство». — Но только часть его, матушка, а частей этих гораздо больше.
Матушка Буревей тяжело вздохнула.
— У всякой ведьмы свой взгляд на искусство, полагаю. Да я скорее лопну, чем позволю какому-то светящемуся каменному шарику командовать мной. — Верно, в задницу все это, — поддержала ее нянюшка. — Лучше давай наведем на кого-нибудь порчу.
Шут крался ночными коридорами. Впрочем, он вряд ли рисковал кого-то встретить. Маград выдал ему графическое описание местоположения гриба, и он захватил с собой пару толстых рукавиц и что-то вроде кольчужного покрывала из приданного замковой стражи. Добравшись до чулана, Шут осторожно поднял щеколду, толкнул дверь, отскочил и вжался в стену. Темнота в коридоре сгустилась, когда кромешная тьма из чулана пролилась наружу и смешалась с нею. И тишина. Количество шипящих и плюющихся от ярости меховых клубков убийц, выкатившихся из дверей, равнялось нулю. Шут осмелел и шагнул внутрь, и Грибо свалился ему на голову. День у кота выдался долгий. Помещение немало не соответствовало требованиям полноценной кошачьей жизни, на которую совершенно заслуженно рассчитывал Грибо. Единственным, что представляло хоть какой-то интерес, была обнаруженная им где-то около 9 утра колония мышей, которая поколение за поколением вгрызалась в историю Ланкра, изображенную на бесценных гобеленах ручной работы. Пытливые исследователи как раз добрались до короля Далдона, родился в 709 году, умер в 745, коего постигла страшная участь. Раскаленная до красна кочерга, нужник, 10 фунтов живых угрей, 3-мильный отрезок оледенелой реки, бочка вина, несколько луковиц тюльпанов, отравленные ушные капли, устрица и верзила с колотушкой. Нельзя сказать, что король Далдон легко заводил друзей. Когда не менее страшная участь постигла самых пытливых исследователей. Грибо наточил когти о бюст единственной вампирши монарших кровей, королевы Гримниры, колоссожательницы, года жизни 1514-1553, затем 1553-1557, после 1557-1562, потом 1562-1567 и, наконец, 1568-1573. Утренний туалет он совершил на полуистлевшем портрете какого-то неизвестного монарха. Теперь же кота обуяла скука и злость. Он полоснул ногтями по тем местам, где должны были находиться уши шута, но лишь металлический скрежет стал ему наградой.
— А кто тут у нас хороший котик? — поинтересовался шут. — Котик-котенька-коток.
Котенька не поверил своим ушам. Единственным существом, обращавшимся к нему в подобном тоне, была нянюшка Ягга. Все прочие величали его не иначе, как пшел прочь недоносок жирный. Он осторожно свесился и заглянул шуту в лицо, заинтригованный не на шутку. В поле зрения шута медленно вползла перевернутая вверх тормашками пытливо зловредная кошачья морда.
— Наш котенька-коток, наверное, уже домой хочет. — с надеждой спросил шут. — Гляди-ка, госпожа, дверца-то открыта.
Грибо усилил хватку. Ему, наконец-то, попался друг. Шут осторожно пожал плечами, развернулся и направился в галерею. Он прошел через зал, миновал подворье, караулку и вышел через главные ворота, кивнув очень осторожно часовым.
— Только что мимо прошел чудак с котом на голове. — сказал один из стражников, поразмыслив минуту-другую. — А кто это был, ты заметил? — Шут, по-моему.
Повисла многозначительная пауза. Второй стражник покрепче сжал свою алебарду.
— Паршивая у нас работа, — сказал он. — Но кто-то же должен ее делать.